Глава третья. Едва Рита выскочила из гостиной, Лера тут же вернула очки на нос и подбежала к Марку, который так и сидел, согнувшись пополам и закрывая ладонями уши. Она опустилась рядом с ним на колени и заботливо погладила по руке. «Марк, ты слышишь меня?» — прошептала она, стараясь заглянуть ему в лицо и отнять ладони от ушей. «Как ты?» Марк кивнул, но так и не посмотрел на нее. Зато она почувствовала, как ослабли его пальцы, сжимающие собственную голову. И тут же кто-то схватил ее за волосы и силой дернул назад, заставив почти опрокинуться навзничь. «Ты что творишь, паршивка?» — прошипела Ксения, наклонившись к самому ее лицу. Лера стиснула зубы, вцепившись руками в пальцы Ксении и пытаясь разжать их. Она как никогда жалела, что глаза скрыты очками. Уж она бы сейчас показала обидчице все круги ада. «Отпусти!» — прохрипела она, по одному разжимая держащие ее пальцы. «Марк не мог, понимаешь? Я просто сделала то, что и так сделал бы он». Я перестал их слышать. С трудом выдавил из себя Марк, даже не собираясь влезать в женские разборки, к которым давно привык. Не было ничего хуже, чем Лера, пытающаяся спасти положение, но ни ему, ни Ксении так и не удалось отучить ее вмешиваться без разрешения. Он опять все заглушил. Ксения как будто не слышала их обоих. «В порядке? Красавицей?» — прошипела она. «Ты у меня дрянь такая, орфографический словарь наизусть выучишь, поняла? Поняла?» Ксения еще сильнее дернула Леру за волосы, отчего с лица той слетели темные очки, и она радостно оскалилась. Уже в следующую секунду пальцы Ксении наконец разжались, а на лице отразился смертельный ужас. Она стремительно отступала назад, глядя в одну ей видимую точку, и беззвучно что-то шептала. «Нет, пожалуйста», — наконец услышали Марк и Лера. «Лера, Лерочка, пожалуйста, прекрати, прошу тебя». Лера медленно поднялась на ноги, продолжая сверлить Ксению взглядом и мучить ее кошмаром. «Лера, пожалуйста», — вслед за Ксенией повторил Марк, тронув девушку за руку. «Перестань, Лера». Ксения уже уперлась спиной в стену, когда Лера, наконец, опустила взгляд и надела очки. «Еще раз так сделаешь, пожалеешь», — пообещала она, тяжело дыша. «Это ты пожалеешь, если еще раз напустишь на меня свои кошмары», — осадила ее Ксения, выпрямляясь и поправляя блузку. «Давно из психушки вышла. Снова туда захотелось?» «Ты не посмеешь», — Лера мгновенно растеряла половину запала. «Еще как посмею». «Ну хватит, обе», — не выдержал Марк. «Испугаете девчонку окончательно, чтобы она уже точно не вернулась». «Эта подружка твоя может сделать так, чтобы она уже точно не вернулась», — язвительно заметила Ксения. «Рита девка умная, не в пример этой». Она кивнула в сторону Леры, но смотреть на нее все еще опасалась. «Если заметила ошибки, мигом поймет, что мы ее пытались надурить. Ни одно взрослое существо, закончившее школу, так не напишет. А ее родители были людьми грамотными. И тогда...» «Мы уже ничего не сможем ей объяснить». При этих словах Лера только сильнее сжала кулаки, но ничего не ответила. Марк же понял, что ему, как всегда, придется все исправлять. Рита не могла уйти далеко. Ее сумка так и осталась лежать на полу, а значит, она все еще где-то рядом. Если она зашла сюда через приемную колдуньи, то и вышла, скорее всего, там же. А потому... Марк решил, что правильнее всего будет искать ее во дворе. Так и оказалось. В середине буднего дня здесь было совсем пусто, только со стороны ворот доносился шум машин и голоса людей. Рита сидела на скамейке у стены и нервно ломала пальцы, вырисовывая на грязном разбитом асфальте носком туфли замысловатые узоры, видимые только ей одной. Марк мог бы поклясться, что ни одну из ошибок Леры она не заметила. Он подошел к ней и без спроса сел рядом. Рита только искоса взглянула на него, но ничего не сказала. Марк тоже молчал, давая ей возможность сформулировать и задать все интересующие ее вопросы. «И много у вас клиентов?» как он и предполагал, не выдержала она спустя минуту молчания. «Хватает», — он усмехнулся. «Люди падки до всего, чего не понимают. А уж когда ты даешь им возможность пообщаться с умершими родственниками, так тем более». Рита снова надолго замолчала, но складка между ее бровями выдавала, что она просто думает. «Не понимаю», — наконец призналась она. «Зачем? Что зачем? Зачем людям это? Что такого они хотят услышать от того, кого уже нет?» «По-разному», — Марк пожал плечами. «Не обязательно услышать. Кто-то хочет сам сказать то, что не успел. Таким образом люди успокаивают собственную совесть. Не говорили при жизни, что любят, ругались, пилили друг друга, а потом раз — и все. Поняли, что все это было неважно, что нужно было говорить о любви, а не о невымытой тарелке. Да только поздно уже, некому сказать. Вот и приходят. Умершим на самом деле уже все равно, зато живые свою совесть успокоили, а спокойная совесть — залог душевного равновесия. Жаль только...» — Марк вздохнул. «Что ничему это людей не учит, и с живыми они продолжают ругаться». Рита заинтересованно посмотрела на него, но прежде чем она успела что-то спросить, он добавил. «Но ты права. Иногда приходят, чтобы спросить». Он взглянул на нее и лукаво улыбнулся. «Пару месяцев назад к нам приходил парень, чтобы узнать у своей почившей бабули, куда она спрятала фамильное серебро». Рита удивленно приподняла брови, и кончики ее губ дрогнули, готовые расплыться в ответной улыбке. «И что? Она сказала?» Марк выразительно закатил глаза. «Слышала бы ты, какими словами и куда она посылала своего любимого внучка. Я даже порадовался, что решил общаться с ней сам, а не письменно. Внуку передавал уже только тщательно откорректированное послание». Рита рассмеялась, а Марк едва заметно выдохнул. Кажется, ему удалось завоевать ее расположение. Не потерять бы его теперь. Слишком сильно она ему нужна. Без нее он точно сойдет с ума в ближайшее время. А то, о чем он собирается ее попросить, просто так чужому человеку не предложишь. Хорошо было бы заручиться ее симпатией, как и настаивала Ксения, но у него не было на это времени. Будь его воля, он провернул бы все уже прямо сегодня, не откладывая в долгий ящик, но, конечно, это было невозможно. «Марк, можно спросить?» — прервала его мысли Рита. «Конечно», — с готовностью откликнулся он. «Это после той аварии. Я имею в виду, ты начал общаться с мертвыми после аварии или так было всегда?» «После аварии. Точнее, мне кажется, после того, как ты вытащила меня самого из мира мертвых». Он внимательно посмотрел на нее, следя за реакцией. Она покраснела и немного смутилась, но в этот раз отрицать ничего не стала. «Я помню, как стоял рядом с машиной», — продолжил он, не дождавшись от нее возражений. «Не было ни больно, ни страшно. Просто стоял и смотрел на свое тело в разбитой машине. А потом подбежала ты. Что-то говорила, трогала меня, проверяла пульс. Если честно, мне было даже смешно. Во-первых, от бесполезности твоих попыток, а во-вторых, от осознания того, что все эти люди, утверждавшие просвет в конце тоннеля, оказались неправы. Не было никакого света. Может, конечно, потом бы он и был, но я не дождался. Ты положила мне руки на голову, и дальше вдруг стало очень больно. Мне кажется, я даже закричал, но в этом не уверен. А затем проснулся уже через 3 недели в реанимации». «Бабушка тоже говорила, что света не было», — вдруг призналась Рита. «Бабушка?» Она смутилась, но все же продолжила, как будто только и ждала повода поделиться с кем-то. «Мне было 7. Была зима, и мы с родителями и бабушкой ехали за город на день рождения к дяде. Родители сидели спереди, а мы с бабушкой сзади. На скользкой дороге папа не справился с управлением. Мы вылетели в кювет и несколько раз перевернулись. Когда я пришла в себя, мы все еще находились в машине. Дорога была пуста, нас не сразу заметили. Никто не отзывался на мой зов, а я смогла дотянуться только до бабушки. Она не дышала, я точно помню. Тогда я чисто интуитивно, даже не думая, что делаю, положила ей руки на голову, чувствуя в себе какую-то странную силу. как будто внутри, Рита прижала кулак к груди, завязывается какой-то странный щекочущий узел из серебристых ниточек. А потом эти ниточки заскользили внутри моего тела кончиком пальцев на руках и перешли в бабушку. Тогда же она и открыла глаза. Мы никогда не обсуждали с ней этого, только однажды, 8 лет назад, когда я вернулась домой со смены и рассказала про твою аварию. Это был единственный раз, когда мы говорили о нашей аварии. Макс протянул руку и сжал ладонь Риты, улыбнувшись ей уголками губ. Попытаться очаровать ее казалось не таким уж сложным делом. Она была весьма симпатичной девушкой с приятными чертами лица и выразительными темно-серыми глазами, которые подчеркивали забранные в конский хвост русые волосы. Загорелой кожей, длинными ногами, как раз тот типаж, который ему всегда нравился. Пожалуй, впервые он всерьез задумался над тем, что Ксения могла быть права. Сначала ему следовало влюбить Риту в себя, а уж потом просить об одолжении. Однако сейчас уже поздно было думать об этом. После того, как Рита призналась, что он был не первым спасенным ею человеком, он понял, что его шансы в игре значительно увеличились, и ждать больше не мог. «Значит, твои родители правы, когда говорят мне, что тебе не в чем себя винить», — сказал он, сжимая ее пальцы. «Ты и так сделала гораздо больше, чем сделал бы другой 7-летний ребенок в твоей ситуации». Рита кивнула, вновь низко опустив голову и принявшись ковырять носком туфли землю. «Так зачем вам все-таки я?» — вдруг спросила она. Марк выпрямился и выпустил ее руку из своей ладони. «Пойдем в дом», — внезапно предложил он. «Мне бы не хотелось обсуждать это на улице, тем более дождь, кажется, усиливается». Рита подняла голову вверх, как будто только сейчас, замечая, что с неба действительно льется вода, а волосы намокли уже до такой степени, что с них потихоньку стекают мелкие капли, разбиваясь об асфальт. «Да, конечно, пойдем», — согласилась она. В квартире стояла такая тишина, как будто Ксения и Лера куда-то ушли. Марк провел Риту в гостиную. «Посиди здесь, я посмотрю, возможно, пришел клиент». Рита послушно кивнула, опускаясь на диван. Марк точно знал, что никакого клиента нет. Они специально отменили на сегодня все ритуалы магии, зная, что придет Рита. Как он и ожидал, Ксения и Лера нашлись на кухне. Они вдвоем пили чай, как будто и не поругались 20 минутами раньше. Они всегда так делали, но Марк давно признал, что с Лерой по-другому нельзя. Она зачастую не видит границ и ради своей цели может идти по головам, не продумывая план заранее и не предполагая, чем могут обернуться ее действия. Впрочем, наверное, нельзя ожидать другого от девочки, выросшей в интернате, где ее все боялись и старались лишний раз на нее даже не смотреть, не то что воспитывать и обучать азам поведения в обществе. Ксения тоже это понимала и обычно старалась держать себя в руках, но иногда вспыхивала. Благо, Лера не была злопамятной. «Ну что, ушла?» — разочарованно спросила Лера, увидев Марка на пороге. «Я же говорила, что действовать надо не так», — раздраженно бросила Ксения. «Познакомился бы с ней, повстречался немного, чтобы девка в тебя без памяти влюбилась, а потом смог бы просить о чем угодно, она бы на все согласилась. Так вам же ж не втерпёшь». «Она здесь», — перебил ее Марк. «Я как раз пришел просить вас нам не мешать. Сам ей все расскажу. Кажется, мне удалось завоевать ее симпатию». «Наш пострел везде поспел», — восхищенно прокомментировала Ксения. 2 суток незнакомы». Лера, как всегда, поговорки не поняла. Марк видел это по ее лицу, хотя она привычно прятала глаза за темными очками. Она мало читала, а по телевизору предпочитала смотреть только программы про тряпки и косметику, но в этот раз не стала ничего спрашивать, очевидно, опасаясь насмешек со стороны Ксении. Домой Рита пришла, промокшая с ног до головы, замерзшая и от чего-то страшно уставшая, как будто полдня разгружала вагоны с углем, а не мило беседовала с компанией, двинутых на всю голову, людей. Ощущение какого-то сюра, в которое она по неосторожности вляпалась вчера, заговорив в больничном дворе с симпатичным незнакомцем, становилось только сильнее. Выйдя из метро, она от нервного напряжения даже не стала ждать трамвай и пошла домой пешком, несмотря на по-прежнему капающий с неба дождь. Она не прошла и половину пути, когда мелкая морось превратилась в настоящий летний ливень. Не думать о том, что предложил ей Марк, никак не получалось, хотя она искренне старалась. Он вернулся в гостиную буквально через несколько минут после того, как попросил ее подождать, но на этот раз принес не чай, а две чашки вкуснейшего горячего шоколада. «Ты промокла. Это согреет», — участливо сказал он, присаживаясь в кресло рядом с ней. Рита улыбнулась ему в ответ, чувствуя, что он ей нравится с каждой минутой все больше, и она бы не отказалась выпить в его компании что-нибудь посерьезнее горячего шоколада. Теперь, вспоминая об этих мыслях, она разозлилась на себя, что заставило ее швырнуть кроссовок в стену, стянув его второй ногой. Бабуля пришла бы в ужас, увидев это. «И все же раскрой мне, наконец, секрет. Что вам от меня нужно?» — не выдержала Рита, когда шоколад остыл достаточно для того, чтобы его можно было пить. «Боюсь, тогда ты сочтешь меня сумасшедшим», — с лукавой улыбкой ответил Марк, поглядывая на нее. «Больше, чем сейчас», — Рита рассмеялась, совсем забывая, где она находится. Марк несколько долгих секунд смотрел ей в глаза, а потом вдруг тихо сказал: «Мне нужно, чтобы ты повторила то, что сделала 8 лет назад». Рита непонимающе нахмурилась. «Что ты имеешь в виду?» Марк медленно поставил чашку на стол и сел чуть прямее, незаметно потирая колено левой ноги. «Понимаешь, духи, которых я слышу, не всегда приходят на мой зов», — осторожно начал он. «Иногда их невозможно дозваться, невозможно заставить что-то сказать, даже когда я точно знаю, что они здесь. Но иногда...» Он ненадолго замолчал, снова глядя на нее своими невероятно карими глазами, напоминающими тот самый шоколад, который они сейчас пили, как будто пытался загипнотизировать. Рита чувствовала, как от этого взгляда легко-легко кружится голова. «Иногда они приходят сами. Говорят. Говорят много и долго, и их невозможно заткнуть. И единственный шанс избавиться от них — это выполнить их просьбу». «Просьбу?» — переспросила она. Мысли в голове начали путаться, словно она пила вино, а не шоколад, и ей стоило некоторого усилия сосредоточиться на его словах. «Призраки, которые приходят сами, всегда чего-то хотят. Их просьбы бывают разными. Дело не в этом. Главное, что от них можно избавиться. Но вот уже около месяца ко мне приходит дух мужчины. Точнее, мне кажется, что это молодой парень. Я ни разу не видел его, что уже само по себе странно. Но по голосу мне кажется, что он еще достаточно молод, хоть и не ребенок. Я никак не могу понять, чего он хочет. Он все время бормочет какую-то ерунду». «Какую?» Рита ни на секунду не сомневалась в том, что Марк говорит правду, хотя еще вчера считала его сумасшедшим. Просит помочь. Все время повторяет только одно слово — «помоги». Сначала он просто говорил, но теперь он как будто кричит мне в ухо. Марк поморщился, вспоминая. Как будто стоит рядом и орёт во всю глотку, не переставая ни на секунду. Иногда это длится несколько минут, а иногда часами. Я схожу с ума от этого, но заставить его замолчать не могу. Даже если закрыть уши, его голос тише не становится, и он заглушает все вокруг. Я не слышу ни людей, ни других духов, ни самого себя, понимаешь? Рита медленно кивнула, хотя слабо себе это представляла. Одно она знала точно. На его месте она пошла бы на что угодно, чтобы избавиться от этого голоса. Правда, не понимала, чем может помочь она. «За этот месяц мы испробовали все, что могли», — продолжал Марк. «Остался только один способ, но для этого нужна ты». «Я не понимаю». «Видишь ли», — Марк снова проникновенно посмотрел ей в глаза, «я думаю, что этот парень по какой-то причине не может полноценно явиться в наш мир. То ли не понимает, как это сделать, то ли ему что-то не позволяет. Он не знает, слышу ли я его, а потому не может рассказать, что от меня требуется. Он только зовет меня. И раз он не может прийти ко мне, я должен прийти к нему. Понимаешь? Рита снова кивнула, и на этот раз понимание действительно шевельнулось где-то глубоко внутри нее, но оно оказалось таким страшным, что она никак не могла сформулировать его словами. «Я должен попасть в его мир. Это мой единственный шанс нормально поговорить с ним, выяснить, что ему нужно, и избавиться от него, пока он на самом деле не свел меня с ума. Поверь, до этого осталось уже недолго». Но поскольку умирать окончательно я все же не планирую, мне нужна ты, чтобы вернуть обратно, как ты это однажды уже сделала. Рита медленно качнула головой, словно не веря в то, что он сказал, потом еще раз, уже активнее. «Нет. Нет, Марк, ты что, убить, чтобы потом воскресить? Тебе не придется меня убивать». Заметил Марк таким тоном, словно речь шла о неприятном, но безопасном походе в магазин. «Только воскресить. Как убить безболезненно и легко, мы с Ксенией уже давно придумали». «Вы с Ксенией больные на голову», — прошептала Рита, вставая с кресла. Волна какого-то первобытного испуга медленно поднималась в ней, грозя затопить с головой. Она даже оглянулась по сторонам, словно убеждаясь, что ей дадут выйти, никто не станет держать ее здесь насильно. «Я не хочу в этом участвовать. Рита, ты должна», — начал Марк, и, к ее удивлению, теперь в его голосе не было просьбы, только требования. «Я ничего вам не должна», — медленно произнесла она, пятясь к двери и по дороге подбирая свою сумку, которая так и стояла на полу. «Мы хорошо заплатим», — продолжал Марк, поднимаясь за ней следом и тяжело опираясь на трость. «Ты не пожалеешь. Не нужны мне ваши деньги». Нащупав ручку двери, она почти бегом кинулась к выходу, словно кто-то преследовал ее. Добежав до станции метро, она нырнула внутрь и побежала вниз по эскалатору, хотя никогда так не делала раньше и не понимала вечно спешащих куда-то людей. Она знала, что Марк при всем своем желании не сможет догнать ее, да и едва ли станет это делать. Однако все равно постаралась как можно скорее уехать, вскочив в уже закрывающиеся двери электрички. И только оказавшись дома и закрывшись на все замки, Рита смогла наконец-то перевести дыхание. Пожалуй, ей стоит уехать на несколько дней к бабушке на дачу, если вдруг этим сумасшедшим взбредет в голову явиться к ней домой. Она отчего-то считала, что просто так в покое ее не оставит.